профессионал.
Ну что, друзья?
Мы обещали поговорить про подоходный налог.
Вообще про налоги, про налогообложение. Вчера мы все задумались, чего мы знаем про то, как с нас государство деньги собирает. Ольга Голодец, вице-премьер, заявила, что правительство думает о том, что пора переходить на прогрессивную шкалу налогообложения. Кто не знает, до сих пор у нас была так называемая плоская шкала налогообложения. Будь ты олигарх или простой уборщик, ты должен платить 13% от зарплат, от своих доходов. Все были равны. И вот мы понимаем, что к концу 2016 года в правительстве задумались о прогрессивной шкале. В этом смысле нам нужно разобраться в терминах сперва. И именно поэтому мы пригласили в эту студию настоящего профессионала в вопросах российской экономики, Оксану Дмитриеву. Добрый день, Оксана Генриховна, и спасибо, что вы нашли время, чтобы прийти в наш эфир.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мы будем пытаться вспоминать, да, и разбираться, как вообще появлялись какие шкалы. Как мы понимаем, все имеет свое начало. Когда появилась та самая плоская шкала, кем вы тогда работали? Как это мотивировалось?
Светила ли луна?
Светила ли луна? Давайте, да, вот, собственно, с того момента, в котором мы сейчас оказались, когда он стал нормой, когда это было принято.
Законопроект, то есть закон был принят, глава налога на доходы физических лиц была принята и вступила в действие с 2001 года. Я была тогда депутатом Государственной Думы, и по целому ряду позиций я выступала и тогда уже против введения плоской шкалы подоходного налога. Считается, что введение плоской шкалы подоходного налога привело к тому, что вышли из тени и увеличилась собираемость. Но мои исследования показывают, что на самом деле это преувеличенная вещь. Выросла только потому, что ставка была повышена на 1%. Значит, до этого была ставка, ну, то есть базовая для всех 12%, а стала 13%. Вот. И во-вторых, расширилась налогооблагаемая база, потому что военнослужащие до введения этой, ну, это достаточно большая категория, не платили подоходный налог, а они стали платить. Плюс стали облагаться, ну, достаточно широкие, то есть более широкая база по подоходному налогу. А дальше, в общем, она практически совпадала, рост поступлений с ростом фонда оплаты труда. Поэтому никакого такого вообще, значит, большого роста собираемости в связи с переходом на плоскую шкалу и выхода из тени не наблюдалось. И рост, в общем, это доказывается легко, что он практически полностью совпадает с ростом фонда оплаты труда. Теперь сказать, что у нас шкала плоская, нельзя. Потому что одновременно с перерывом в год по социальным взносам была внесена регрессивная шкала.
Ох.
Что такое сколько регрессивная шкала?
Не все ходили на экономику.
Значит, прогрессивная шкала – это тогда, когда тот, кто больше получает,
больше платит.
Платит больше в процентном отношении. Угу. То есть если ты получаешь, ну, допустим, до 100 тысяч рублей, ты платишь 13%. Угу. Если ты получаешь там 300 тысяч рублей, ты платишь 20%.
Сейчас вы, конечно, разжигаете.
Да, вот, значит...
Есть те, кто получает 300.
Значит, вот как бы такие... Вот это называется прогрессивной шкалой. А регрессивная шкала, например, она существует для социальных взносов.
Угу.
Ну, а я не буду как бы долго рассказывать, какова была ее динамика, но на настоящий момент тот, кто получает заработную плату до 65 тысяч рублей в месяц, тот со всех вот своих заработной платы платит, вернее, его работодатель в социальные фонды 30%.
Угу.
То есть каждого рубля заработной платы, полученной до 65 тысяч рублей в месяц, 30 копеек с каждого рубля.
Да.
А с каждого рубля заработной платы сверх вот этих 65 тысяч в месяц, после 65 тысяч в месяц, платят только 15 копеек.
фантастическая разница.
Вот и все.
Как с этим быть?
То есть получается, а если мы перенесем как бы в процентное отношение, то, соответственно, тот, кто получает, ну, допустим, там 30 тысяч рублей, 40 тысяч рублей, у него ставка получается 30%. А тот, кто получает, допустим, 300 тысяч, у него вставка, ну, вот со всех его доходов, она получится где-то 16-17%, но нужно пересчитать.
То есть вопрос справедливости здесь
вот
как бы
это возникает... регрессивное. Значит, поэтому по факту у нас в совокупности, если мы соединим и подоходный налог, и взносы во внебюджетные фонды, потому что все равно все это налоги на заработную плату, ну вот давление, то у нас получается шкала регрессивная. И чем больше человек получает или имеет доход, тем меньше он платит. Теперь дальше больше. Если мы, ведь не все доходы получаются в форме заработной платы. И, собственно говоря, те наши граждане, которые получают самые большие доходы, они имеют как заработную плату, так и доходы от собственности или вознаграждение членов совета директоров, или опционы, или доходы, которые они получают от сделок на рынке ценных бумаг. Так вот, эти все доходы, они подоходным налогом облагаются, но взносами в социальные внебюджетные фонды они не облагаются. Поэтому, соответственно, человек, который живет на заработную плату, с его рубля взносы совокупные 43 копейки, а тот, кто, вот, что называется, хорошо стоит на ногах, с его доходов 13.
Здесь возникает логичная мысль, что эта схема, она нуждается в корректировке. 15 лет прошло, ее нужно править. И вот мы слышим, как об этом говорит вице-премьер Ольга Голодец. Я процитирую. «У нас эта мера просчитана, мы ее на сегодняшний день обсуждаем. Налог на доходы физических лиц должен быть прогрессивным. Бедных нужно освободить от его уплаты», заявляет вице-премьер Ольга Голодец. Вы согласны с вице-премьером?
Да, я согласна с вице-премьером, потому что действительно, помимо того, что шкала, ну вот плоская с учетом вот социальных взносов во внебюджетные фонды, пенсионные, ну вот главным образом за счет пенсионного и соцстраха, то вообще как бы регрессивное, чем богаче, тем меньше платишь. Но если говорить о тех, кто получает доходы ниже прожиточного минимума, то обычно во всех странах существует необлагаемый минимум. То есть необлагаемый минимум, который не облагается подоходным налогом. У нас такого минимума нет. Даже если гражданин зарабатывает ниже МРОТа, ну, допустим, на полставки работает, либо ниже прожиточного минимума, все равно он платит те же самые 13%, что и сверхбогатый. Поэтому, конечно, самых бедных надо освободить от уплаты подоходного налога.
У нас это сколько процентов населения?
Ну, здесь вопрос о том, как выстроить шкалу. Вот я беру тот законопроект, который я вносила, я разрабатывала о прогрессивной шкале подоходного налога в 2010 году. Собственно говоря, то, о чем говорит «Справедливая Россия», это в лучшем случае какие-то перепевы того, что в свое время делала я. И там у нас предлагалось сделать налогооблагаемый минимум до 4000 рублей в месяц. То есть до 4000 рублей в месяц до того, как пока совокупный доход не превысил 80 тысяч рублей. Потому что там, ну, там такая схема, что вы платите, ну, вот каждый месяц 4 тысячи не облагается налогом. Если, допустим, человек зарабатывает 20 тысяч, то у него, ну, вот он 4 месяца имеет эту льготу. Если он зарабатывает, допустим, 80 тысяч или 100 тысяч, у него ни одного месяца нет этой льготы. Ну, так построена система подоходного налога. Ну, если он вообще получает до 4 тысяч рублей в месяц, то, соответственно, он все... Ну вот, имеют, не платят подоходный налог.
Я напомню нашим пользователям, что мы пытаемся разобраться, что у нас происходит с налогообложением, какие реформы.
Что нас ждет.
Что нас ждет. Мы сейчас Оксане Генриховне дадим наушники, чтобы послушать комментарии эксперта, с которым мы пообщались до эфира. К сожалению, в прямой эфир выйти Юрий Болдырев не смог, но свою оценку тех инициатив, которые мы сегодня здесь обсуждаем. Да, прямо сверху можно надевать наушники. Мы послушаем. Итак, экономист и публицист Юрий Болдырев и его оценка тех новостей, которые мы обсуждаем в прямом эфире. Кстати, дорогие друзья, присоединяйтесь и вы к этому разговору. Вы можете прямо сейчас в нашей официальной группе ВКонтакте проголосовать. Прогрессивная шкала налогообложения. Что скажете? Я за. Если вы за, вы голосуете так. Я против. И третий вариант ответа — мне все равно. Выскажитесь, что вы думаете о прогрессивной шкале налогообложения. Ну а пока мы слушаем комментарий Юрия Болдырева.
У нас на связи Юрий Болдырев, экономист, публицист, в прошлом заместитель главы Счетной палаты Российской Федерации. Юрий Юрьевич, добрый день.
Доброе утро.
Ну, было бы логично спросить именно вас, что вы думаете относительно прогрессивной шкалы налогообложения. У нас до этого неоднократно отрицалась такая идея. И вот вчера устами вице-премьер Голодец это было сказано, что правительство действительно об этом думает. Насколько реально, что у нас будет введена прогрессивная шкала, как скоро, ну и, собственно, чего хорошего для нас, для простых смертных, эта история даст?
Первое. Прогрессивная шкала подоходного налогообложения – это абсолютная норма для всего цивилизованного мира. Отсутствие прогрессивной шкалы, то есть вот такая ровная, монотонная, как у нас, это, ну, атавизм, безусловно. Это первое. Второе. У нас уже была прогрессивная шкала в 90-е годы, но она была такая, что ею после этого еще 15 лет пугали маленьких. То есть прогрессивная шкала прогрессивной шкале рознь. Прогрессивную шкалу можно сделать так, чтобы прогрессия была такая, чтобы все средние не пострадали, чтобы бедные были частично освобождены от той подати, что платят сейчас, а более состоятельные, сверхсостоятельные платили радикально больше, чем сейчас. А можно вести прогрессивную шкалу так, как она была видна у нас в 90-е годы, когда даже ниже среднего платили там порядка 35%. То есть здесь уже все зависит, что называется, дьявол в нюансах. И третий момент. Вообще прогрессивная шкала, она ведь не для того, чтобы срочно больше собрать денег. Она для того, чтобы создать нормальную социальную атмосферу в обществе. В том числе и для того, чтобы стимулировать богатых и сверхбогатых не к роскошному сверхпотреблению, а к тому, чтобы они инвестировали в развитие. У нас же, как мы видим, на протяжении полутора десятков лет власть стояла стеной против прогрессивной шкалы налогообложения, а когда приперла в смысле в бюджете нет денег, увидела в прогрессивной шкале налогообложения возможность ободрать население. Похоже так. Я не утверждаю, но, к сожалению, похоже так.
А что значит ободрать население, Юрий Юрьевич? К чему готовиться, если с вами согласиться?
А я как раз об этом и говорю. Все, я подозреваю, что вводить прогрессивную шкалу налогообложения будут не для того, чтобы Депардье собрал манатки и сбежал обратно во Францию и платил то ли здесь, то ли там, но нормальные налоги для богатого человека. Для того, чтобы как можно больше содрать с простых, со средних и даже ниже среднего, как это и было в 90-е годы. То есть надо понимать, что прогрессивная шкала – это инструмент, но инструмент очень разнообразный. Вводить прогрессивную шкалу дохода налогообложения вообще-то целесообразно было не тогда, когда в бюджете денег совсем нет, а когда, наоборот, были тучные годы, нужно было стимулировать богатых и сверхбогатых к тому, чтобы они отказались от роскошного потребления и как можно больше вкладывали в производство. Потому что роскошное потребление вот правильной шкалой прогрессивного подоходного налогообложения было бы просто пресечено. Сейчас я подозреваю, к сожалению, подозреваю еще раз, дай бог, чтобы я был неправ, что прогрессивная шкала будет вводиться не такая, чтобы сначала чуть-чуть, для средних то же самое, что сейчас, а для богатых, сверхбогатых резкая прогрессия. А я подозреваю, что будут делать наоборот, что прогрессия будет начинать со средних, а то и ниже средних.
Но если спросить простого человека на улице, как вы относитесь к этой идее, из серии «брать с богатых больше», конечно же, человек скажет «да, это справедливо, брать с богатых больше». Кто ему сможет объяснить те нюансы, о которых вы сейчас намекнули? Ну, будет ли это сделано?
Во-первых, объясняем сейчас мы, а во-вторых, я обращаю ваше внимание, что не было заявления о том, что он планирует с богатых, сверхбогатых брать больше. Было заявление, что будет прогрессивная шкала подоходного налогообложения. Я подозреваю, что они, как и многое, что они делают, пытаются сделать такой прививкой, чтобы люди сами закричали: «Ой, не надо нам прогрессивной шкалы».
Ага.
Но еще раз. С точки зрения социума важно, чтобы средние и ниже средних не пострадали, а выиграли. Но я подозреваю, что этого как раз в планах правительства нет.
Услышали вас, Юрий Юрьевич. Спасибо вам огромное. Подождем, как будут развиваться события, ну и обсудим те новости, которые нам подарят.
Да, дай бог, чтобы я ошибался. История. Будем считать моим предупреждением о том, как надо делать, и о том, как не надо делать.
Услышали вас. Спасибо большое, Юрий Юрьевич. Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Профессионал.
Ну, это был Юрий Болдырев, его оценка. Что думаете, Оксана Генриховна, прав коллега?
Я думаю, что он, безусловно, прав. Я с ним согласна по большинству позиций. Другое дело, что вот этот вопрос о том, что нужно создавать такую налоговую систему, чтобы дискриминировать демонстрационное паразитическое потребление, стимулировать вложение доходов обеспеченных слоев населения в производство, в создание рабочих мест, подоходным налогом с физических лиц это не добиться. Поэтому то, что предлагала я и мои коллеги, мы предлагали одновременно с введением, допустим, прогрессивной шкалы подоходного налога ввести инвестиционную льготу по налогу на прибыль, освободить от налогообложения вложения в науку, в создание рабочих мест. То есть вот комплексное, потому что, ну, иначе роста не создать, как бы, ну, вот стимула.
Когда вы это предлагали, вы понимание находили у тех, от кого зависит принятие конечного решения?
Нет, ну, во-первых, мой законопроект о подоходном налоге, прогрессивном подоходном налоге был отклонен. То же самое были отклонены все законопроекты по стимулированию малого бизнеса, по стимулированию инвестиционной деятельности, по стимулированию инновационных предприятий налоговым.
А если сейчас про них вспомнят и возьмут, но за другим авторством, вы как автор,
ну,
не обидитесь?
Они и так уже частично взяли и что-то оттуда выхватили. Дело в том, что невозможно выхватить какой-то отдельный момент из контекста. Потому что когда вы, значит, к туловищу носорога представляете хвост крокодила, а голову слона, то вот получается такой гибрид, который, ну, вот, действительно, как сказал Юрий Юрьевич, все ужаснутся. Поэтому, что касается, ну вот, вернемся к прогрессивной шкале подоходного налога. Действительно, очень важно то, какая это будет шкала. То есть, во-первых, с какого уровня начинается прогрессия? То есть, с какого уровня доходов начинается повышаться ставка?
Ну, вот сейчас речь идет о 10 тысячах.
Рублей?
Да.
10 тысяч рублей – это практически прожиточный минимум.
Да.
Ну, это вообще абсурд. То есть, 10 тысяч рублей – это прожиточный минимум. То есть, некоторые предлагали до 10 тысяч вообще не облагать подоходным налогом. А 10 тысяч, получается, что это вообще уровень прожиточного минимума, и с него начинать прогрессию, это просто будет абсурдная шкала.
На ваш взгляд, с какой цифры должны
начинаться? На мой взгляд, уже есть вот в том законопроекте, который я вносила еще довольно давно, прогрессия должна начинаться с 3 миллионов рублей в год. То есть это где-то с 250 тысяч рублей в месяц. Вот. Но при этом она должна быть, значит, первый вопрос, это с какого уровня начинается прогрессивная шкала налогообложения, а второе, это как, насколько она крутая. То есть в моем предложении я считаю, что она должна начинаться с высокой зарплаты, чтобы затрагивать только богатых. И при этом она должна быть крутая, чтобы сверхбогатые действительно платили много.
Так уедут же сверхбогатые.
А куда они уедут? Потому что это вообще глубокое заблуждение. Сверхбогатые получают доходы. Как правило, это крупные госкорпорации или корпорации с государственным участием.
Вот простой пример. Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России. Потому что не проводит 6 месяцев.
Ну, значит, понимаете... Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России, но все равно он как неналоговый резидент России получает доходы по дивидендам. Угу. Если он получает как бы в форме вознаграждения членов совета директоров, он получает как иностранец, у него еще ставки еще выше.
Друзья, к нашему разговору присоединяются...
Вот, да. Поэтому это тоже глубокое заблуждение. Если так или иначе собственность здесь и доходы здесь, откуда еще Алишер Усманов для того, чтобы получать все доходы от собственности за границей, он должен еще эту собственность всю перенести туда.
Ну вот мы сейчас спросим у нашего эксперта, я расскажу через секунду, кто у нас на связи, как раз, как он воспринимает все эти новости. А пока напомню, голосование у нас идет ВКонтакте, мы спрашиваем вас, друзья, прогрессивная шкала налогообложения. Что лично вы скажете? Я за, я против, мне все равно, голосуйте, пожалуйста. Ну а к нам присоединяется наш следующий эксперт. Я напомню, что мы говорим про прогрессивную шкалу налогообложения, и профессионалы с нами. Вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты, экономист, преподаватель Международного банковского института Дмитрий Прокофьев у нас на связи. Дмитрий Андреевич, слышите ли вы нас? Добрый день.
Слышу вас, добрый день.
Вот мы сейчас заговорили о том, к чему приведет эта история. Возник вопрос, поедут ли активнее из страны. Как вы вообще воспринимаете все, что происходит вокруг этой новости, которую вчера сказала Голодец? Зачем сказала? Кто когда поедет? К чему нам приготовиться?
Ну, я обратил внимание на то, что вице-премьер сказал о необходимости отмены налога на доходы физических лиц для бедных, для самых бедных категорий населения. Вот. Ну, а будь моя воля, я вообще отменил бы этот налог НДФЛ. Он не играет роли в федеральном бюджете, и его администрирование, скажем так, только затрудняет налоговый учет. Просто потому, что у нас надо понимать, что такое НДФЛ в нашем бюджете, вообще как он устроен. У нас ведь 40 НДФЛ примерно на 2/5, да, на 40% собирается с бюджетников. Ну что это такое? Это такой круговорот воды в природе. Вот. А дальше. Наш бюджет, его доходы, это на 80% по данным Минфина. Это у нас... нефтегазовые доходы от добычи и экспорта нефти и налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость на 90% это налогообложение товаров, ввозимых на территорию России. Ну так, по крайней мере, говорит сайт Минфина. И у нас велики косвенные налоги. Да. У нас очень велики отчисления в страховые фонды. Но процентах к нашим зарплатам, а не в процентах к бюджету. Но мы так мало зарабатываем, что не можем даже нормально себе накопить на...
С вами готова поспорить Оксана Генриховна, Дмитрий Андреевич. Ваш
комментарий. Вообще я удивляюсь, что с таким уровнем грамотности можно преподавать в каком-то институте, пусть даже он и частный институт. Значит, что касается НДФЛ, который вот там вот нигде не, значит, не играет никакой роли, то по объему поступлений в консолидированный бюджет это около 3 триллионов рублей, 2,7 триллионов, и он, в принципе, соперничает лишь с налогом на прибыль. А для бюджетов региональных, для бюджетов, я вас не перебивала и слушала вне зависимости от того вообще, что, какую, что вы не говорили.
Ну, сейчас Оксана Генриховна договорит.
Это, то есть это основной источник наряду с налогом на прибыль налогов в бюджеты региональные и в бюджеты муниципальные, то есть самый главный. Поэтому, ну, отказаться от него, это полное, значит, на мой взгляд, как бы абсурдное предложение.
Дмитрий Андреевич, да. Можете теперь парировать?
И если еще мы можем найти страны, где, допустим, нет налога на добавленную стоимость, как, допустим, Соединенные Штаты Америки, то найти страны, где нет налога на доходы физических лиц, невозможно. То есть это просто вообще выпадающая из какой-то системы. Любой.
Дмитрий Андреевич, Дмитрий Прокофьев у вас на связи. Что вы ответите на эти мысли?
С удовольствием возражу, уважаемой Оксане Генриховне. Я говорил не о консолидированном, а о федеральном бюджете, который у нас играет, скажем так, доминирующую роль. И именно его состоянием определяется у нас, скажем так, экономическая ситуация и исполнение бюджета, в том числе и местных, которые зависят достаточно сильно от трансфертов федерального бюджета.
Дмитрий Андреевич, мы упрощаем до нельзя нашу задачу в прямом эфире. Вы нам скажите, пожалуйста, ответ на два простых вопроса. Почему сейчас об этом сказала Голодец? И что по факту произойдет через какое-то время? Ведь когда что-то говорят вслух, потом какие-то решения наступают. Как вы видите развитие событий?
Я не вижу перспектив повышения сейчас налогов на доходы физических лиц. И еще раз повторю, что в нашей стране нужно решать проблему повышения доходов населения, а не перераспределения, скажем так, а не их перераспределения.
То есть, если бы вас попросили проголосовать, как лично вы относитесь к этой идее, то вы бы сказали «я против».
Повышение, я против любого повышения налогов, тем более, в первую очередь, повышение налогов на доходы физических лиц. Этот налог, вполне, повторю, вполне может быть отменен, и собираться другие налоги для нас играют гораздо более важную роль.
Услышали вас. Спасибо большое. Мы говорим за это включение. Вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты и преподаватель Международного банковского института Дмитрию Прокофьеву. Дмитрий Андреевич, спасибо вам. Всего доброго.
Спасибо большое. А вы совсем не согласны?
Нет, ну это здесь просто не предмет даже обсуждения, потому что это вопиющая, полная вообще неграмотность. И я думаю, что вам следует просто отказаться от эксперта. Ну там даже
мы обсудим эту историю.
Да, это даже
Но если по сути...
Даже нечего обсуждать.
То есть вы редактируете нашу политику прямо в прямом эфире,
Александр Юрьевич? Просто человек вообще ничего не понимает. Он даже не знает...
Вот для этого вы здесь сидите в прямом
эфире. Даже не понимает, что есть разные уровни бюджета. Это бесполезно ему объяснять.
Вот давайте мы с вами для простых людей скажем. Вот смотрите.
Значит, подоходный налог с физических лиц – основной источник наряду с налогом на прибыль доходов бюджета субъекта федерации и муниципальных бюджетов. Считайте, что от него зависит зарплата врачей, учителей, ЖКХ, субсидии ЖКХ, транспорт и все остальное. Все, что делается на территории субъекта. Если говорить о Санкт-Петербурге, то Санкт-Петербург вообще не получает трансфертов, ну, за исключением федеральных полномочий, живет только на свои собственные налоги.
Ну вот смотрите, мы с вами, вы как депутат законодательного собрания, мы как журналисты Ажура, вводится прогрессивная шкала. Можем сказать, как она нас коснется, или все-таки у нас мало
информации? Все зависит от того, какая она. Теперь давайте вернемся к реальной, ну, как бы к не каким-то этим...
Расстроил Прокофьев Оксану Дмитриевну.
Нет, он не просто расстроил. Понимаете, что у нас и так уровень грамотности нашего правительства и наших депутатов оставляет желать лучшего.
Однако они остаются на своих постах.
Но тогда, когда вы, значит, от экспертного сообщества все-таки хотелось бы, ну, каких-то дельных предложений. Но когда тут, ну, вообще просто дважды два — четыре человек, ну, вот не знает, имеет отношение к... Ну, торгово-промышленная палата может кого угодно привлекать, хотя я думаю, что Евгений Максимович Примаков бы такого, конечно, не потерпел. Вот. Но тем не менее. Вот. Теперь, значит, вернемся к...
К народу.
Да, к народу. Значит, еще раз. На мой взгляд, вот та шкала, которую я предлагала и просчитывала, я ее считаю оптимальной.
Было бы странно, если бы вы считали.
Еще раз. Я полагаю, что необлагаемый минимум должен быть 4000 рублей в месяц. Угу. Если его повысить, то это действительно будут очень большие потери для бюджетов, которые не компенсируем другими источниками. Ну, можно обсуждать, там, может быть, не 4, может быть, 5 тысяч, ну, вот примерно такой уровень. Сейчас вообще нет необлагаемого минимума, все начинают платить. Следующий момент. С какого уровня начинается прогрессия? Я полагаю, что прогрессию нужно реально начинать с уровня, 200-250 тысяч рублей в месяц. Тогда мы будем облагать подоходным налогом, примерно 1-1.5% населения. Но на эти 1-1.5% населения приходится 30-40% совокупных доходов физических лиц. И это даст определенный дополнительный доход, которая позволяет компенсировать выпадение тех доходов, которые будут от самых бедных.
Вот это настроение, которое, несомненно, витает между строчек вот всех этих новостей,
но при этом, еще раз, некоторые вот мои коллеги говорят о том, что мы там получим 2 триллиона, 1,5 триллиона. Не нужно здесь преувеличивать. Вот если действительно ввести необлагаемый минимум, при этом облагать так, чтобы не затрагивать средний класс, получит дополнительный фискальный результат. Получит, но не очень большой.
Напомню нашим пользователям, что у нас продолжается голосование. Мы задаем предельно простой вопрос. Друзья, скажите, пожалуйста, как вы воспринимаете всю эту красоту? Прогрессивная шкала налогообложения. Я за, я против, мне все равно. Мы будем продолжать этот разговор.
Это ВКонтакте?
Это ВКонтакте, да, в нашей официальной группе. Александр Генрихов, меня, знаете, что в этой ситуации интересует? Мы понимаем, да, что что-то изменится. Пока не очень понимаем, как. А почему это происходит вот сейчас? У нас до этого представители экономического блока неоднократно отрицали, что это, в принципе, заложено в какие-то программы, проекты на будущие годы. Говорили, что ни там, ни там, ни там. Этого вопроса нет. И вот внезапно, в конце года, госпожа Голодец об этом говорит. Это признак чего?
Это признак исчерпания полностью доходной базы. Потому что я смотрела и анализировала федеральный бюджет. Действительно, после того, как в течение нескольких лет цена на нефть находится на низком уровне, имеет место реальное и имеет место фактически экономический кризис, который длится уже третий год, то есть либо отрицательные, либо нулевые темпы экономического роста, действительно исчерпание доходной базы. То есть доходов на самом деле нет. Но другое дело, что и если не будет экономического роста, если не будет изменения экономической политики, то и шкала подоходного налога прогрессивная не поможет. Но поскольку правительство, оно не мыслит стратегически, то поэтому, да, давайте...
А как, по-вашему, мыслит правительство? Импульсивно?
Импульсивно, хаотически, причем каждый по-разному. Финансово-экономический блок мыслит в одну сторону, социальный блок в другую сторону, потому что предложение Голодец, ведь оно тоже связано с тем, что растет количество бедных, все большее количество людей оказывается за чертой прожиточного минимума, и для самых бедных даже вот это увеличение их доходов на 13%, если будет отменен подоходный налог, он чисто формально их может вывести, поднять над чертой нищеты. Поэтому Голодец в данном случае совершенно справедливо пытается каким-то образом решить вопросы самых бедных. Ее предложение правильное. Другое дело, что только... ну вот, только введение прогрессивной шкалы подоходного налога, даже если это будет сделано правильно, она введет необлагаемый минимум для бедных и будет облагать только богатых и сверхбогатых, но только это не решит наших фискальных проблем, потому что если нет экономического роста, то нет, ну вот не будет ничего.
Еще один важный вопрос. Многие на эту тему высказываются. Вот директор НИФИ Владимир Назаров в интервью газете «Ведомости» сказал следующее. Для борьбы с бедностью важнее ориентироваться на прожиточный минимум, а не МРОТ. Но работающих людей с доходом ниже минимального немного, сказал Назаров. Об интеграции системы социальной помощи точно никто не думал, уверен он. Сейчас нет возможности даже агрегировать доход по налогоплательщику с разных мест его работы. А уж учет доходов членов семьи – это вообще высший пилотаж. Прав Назаров?
Нет, ну еще раз, нет, Назаров, он где-то, ну, где-то прав, где-то не прав. Что касается по ИНН, уже полное идет суммирование доходов, полученных у различных налоговых агентов. Это мы сами убедились, когда подаем налоговые декларации, либо как чиновники, либо когда мы являемся кандидатами в депутаты каких-то органов власти. То есть выясняют 500 рублей, которые кто-то где-то заплатил в качестве гонорара, о которых мы, естественно, забыли. Поэтому система администрирования по подоходному налогу в связи с введением ИНН, она уже отработана. Теперь, что касается того, как вводится налогооблагаемый минимум. Дело в том, что система подоходного налога, она построена таким образом, но я уже сказала, что вычет не облагается 4000 рублей из каждой заработной платы до того, как совокупная полученная заработная плата не достигнет, допустим, 80 тысяч или не достигнут 100 тысяч. Поэтому подоходный налог, он позволяет освободить от налогообложения не то, вот, если вы получаете, допустим, 4 тысячи, вы освобождаетесь от налога, а если вы получаете 4010 рублей, то вы уже платите налог. То здесь на самом деле схема, она такая, как бы я сказала, непрерывная, то есть функция здесь непрерывная, без разрывов.
Продолжается рубрика «Профессионалы». К нам присоединяется еще один большой специалист в вопросах российской экономики. Михаил Хазин, экономист, у нас на связи. Михаил Леонидович, добрый день, слышите ли вы нас?
Здравствуйте.
У нас в студии Оксана Дмитриева. Мы же беседовали с Юрием Болдыревым и с вице-президентом Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Дмитрием Прокофьевым. Страсти кипят. У вас есть ответ на вопрос, зачем Голодец сказала про прогрессивную шкалу в конце осени 2016 года?
Вообще говоря, главная эта проблема, которая висит над правительством, две проблемы. Первое, что у них дефицит бюджета, причем он так, судя по всему, растет непрерывно. Но главное состоит в том, что у них экономический спад. То есть они могут говорить все, что угодно. О том, что у них вот этот спад уже закончился, один известный водолаз уже пострадал. Но суть от этого не меняется. Четыре года непрерывный спад. И в этой ситуации все участники непрерывно размышляют только на одну единственную тему. Как закрывать дырку? Ну, Минфин у нас закрывает дырки известным способом. Он повышает налоги на все, но все остальные участвуют тоже. Я склонен считать, что такого рода заявления это не есть утечки в рамках уже утвержденной некоторой концепции развития российской налоговой системы, а скорее некоторые такие вот истерические причитания, где бы нам взять копеечку, чтобы заткнуть дырочку.
А зачем мы должны быть свидетелями этих истерических причитаний, как вы выразились? Вот это вот смущает.
Ну, я не знаю. Да, я к этому отношусь достаточно индифферентно, понимаю, что все эти персонажи, во-первых, ни за что не отвечают, а во-вторых, мало что понимают.
Так.
Вообще говоря, в ситуации, когда у нас, когда в стране экономический спад, вообще нельзя налоги повышать. Я здесь не о подоходном аналогии.
Ну, понятно. В целом отношение к фискальной политике должно быть иным. Да, мы понимаем.
Да. А что касается вот этого... Нет, я могу себе представить варианты, при которых это осмысленно. Но только, ребята, ну вы же, у вас же нету модели, как вы видите российскую экономику через год, через три, через пять. И, соответственно, вот этот подход, он что-нибудь даст или не даст. Вот они подняли налоги на малый бизнес. Малый бизнес как не платил, так ничего и не платит, но только общее количество малого бизнеса резко сократилось. В результате уменьшилось количество самозанятых. Ну и что? Это хорошо, что ли? Это плохо. То есть у них вообще причинно-следственная связь у нынешнего правительства, она отсутствует.
Хорошо. А, Михаил, чтобы вас долго не отвлекать и наше время тоже сэкономить, скажите нам, пожалуйста, эта история может дойти до какого-то фактического изменения тех принципов, с которыми мы живем 15 лет, да или нет?
Ну, я не знаю, какие все фактические...
Ну как, у нас плоская шкала, и вот она станет прогрессивной, если то, что говорит Голодец, станет...
Теоретически может, если они почувствуют, что ну совсем плохо. Как они эти деньги будут собирать, это другое. Смогут ли они их собрать? Много ли это принесет денег? Или, может, это приведет к тому, что у нас все убегут в другие юрисдикции, все предприниматели, у всех.
Ну да, мы сегодня вспоминали фамилию Усманов уже в эфире, да.
Ну да, ну вот смысл-то какой, да. В общем, я еще раз повторю, пока вы мне не предъявите комплексный план системный, который затрагивает все аспекты, я даже это обсуждать не хочу, поскольку это смысла не имеет.
Михаил Хазин, и в конце, проголосуйте, пожалуйста, как и наши пользователи, прогрессивная шкала. Я за, я против, мне все равно.
Да, на сегодня мне все равно.
Мне все равно, это Михаил Хазин. Спасибо большое вам за несколько слов в нашем эфире. Всего доброго.
До свидания.
Ну вот, Михаил Хазин и Оксана Генриховна по ходу комментирования нашим экспертам кивала согласно.
Улыбалась
и согласно кивала.
Ну, я с очень многим согласна. Действительно, то есть все, что он говорил, абсолютно правильно, что вызвано это тем, ну, в принципе, то же самое, что я говорила до, полное исчерпание доходной базы и попытка найти где-то дополнительные доходные источники.
Там, где еще раньше не искали.
Да, где еще раньше не искали. А с другой стороны, Голодец, все-таки попытка чуть-чуть освободить и косвенным образом хоть какие-то дополнительные доходы за счет снижения налогообложения самым бедным. Но вопрос, и совершенно правильно, что только отдельно то, с чего я начала, только отдельно введение прогрессивного подоходного налога, даже с правильной шкалой, если не будут предприняты другие меры по стимулированию экономического роста, и в том числе налогового стимулирования, то как бы никакого результата ощутимого не дать. Не будет. И я согласна с Хазиным, что у правительства нет никакой модели. Ну, то есть это абсолютно какие-то хаотичные предложения. Это тоже мы с вами обсудили. Да, и каждый предлагает разное. И дальше начнется, вот если они начнут всерьез это обсуждать, то дальше столкнутся интересы. Потому что то, что мы видели по налогу на недвижимость. Прогрессивный налог на имущество физических лиц, прогрессия начинается с такого уровня, чтобы вся рублевка была освобождена от прогрессивного налога.
И в итоге
ставки одни и те же, что для, значит, многодетной, ну, то есть какой-то семьи, обычной семьи, значит, в двушке хрущевка, одна и та же ставка, и ставка на рублевке тоже такая же. И при этом говорится о том, что, ну, на рублевке там же кадастровая стоимость больше, человек абсолютно заплатит больше. Ну, наверное, больше, но проценты одинаковые. Точно так же может и тут быть. Тем более, для того, чтобы, ну, вот это сработало, если это будет сделано грамотно, то есть грамотная шкала начинается с высоких доходов, крутая, тем, чтобы... сверхбогатые платили в разы больше, чем просто богатые. Будет налогооблагаемый минимум. То есть необлагаемый минимум, наоборот. Необлагаемый минимум. То дальше возникнет следующий вопрос. Поскольку это источник доходов субъектов федерации, то весь дополнительный доход получит прежде всего Москва, частично Московская область, немножечко Петербург, немножечко Екатеринбург, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий округ. Все. Потому что только там, в этих регионах, располагаются и проживают, или налоговый агент, потому что платят у налогового агента, именно вот те граждане, у которых такой доход. Поэтому следующий вопрос – это о том, как вот эти доходы изъять и потом перераспределить по другим субъектам. Такие механизмы есть. Ну, допустим, так поступают с акцизами на бензин, так, ну вот, похожая схема, не совсем, но похожая, допустим, с акцизами на алкоголь, ну вот, перераспределение. То есть это все можно сделать. Но, понимаете, все это должно быть сделано профессионально. А поскольку я в профессионализм, так же, как и Михаил Хазин и Юрий Болдырев, не верю, то дальше начнется. Но мы же не можем перераспределить. Если мы освободим от налогов бедные, значит, бедных и введем только на очень высоком уровне, то у нас Мариэль ничего не получит, у нас не получит там, я не знаю, Удмуртия, еще какая-нибудь.
Давайте пожелаем голодец удачи и скажем, что эксперты есть в Санкт-Петербурге. Если что, можно здесь спросить, правда же?
Ну, как показывает опыт, наличие экспертов и грамотных людей даже поблизости...
Но знаете, понимание,
да, даже когда они находились в Государственной Думе, ничего не гарантирует.
Понимание приходит постепенно. Мне подсказывали, что вы с Хазиным вместе говорить не будете, однако вы сказали, что он молодец. Правильно все сегодня говорит. Я к тому, что если голодец позвонит Оксане Дмитриевой и скажет «выручайте», вы скажете ей что?
Ну, собственно говоря, уже законопроект был внесен, он уже рассматривался, его можно снова реанимировать. Именно тот,
вы
который...
просто опередили время.
Да.
Ну, слишком высок был баррель.
Ну, вы знаете, когда... помните, был прекрасный фильм «Девять дней одного года»? И там герой, которого играет Смоктуновский, он говорит, я вот предлагаю выпить за дурака. Дурак, он всегда в ногу со временем. Потому что умный, он может быть опережать свое время. Он может быть позади своего
прекрасный
времени.
Прекрасный тост.
Вот, а вот дурак, он вот всегда в ногу со временем.
Пусть
идет.
Сегодня вторник. Но,
мы
хороший.
Готовы, но мы готовы. К сожалению, наше время подошло к концу. О нашей экономике городской мы, я думаю, что обязательно еще поговорим. Ну а сегодня мы разбирались с прогрессивной шкалой НДФЛ. И в конце ваш комментарий на итоги нашего голосования. Как вы думаете, какой вариант победил? Я за, я против, мне все равно.
Думаю, что я за.
Я за. Так ответило больше 50% наших пользователей. 50,8%. То есть каждый второй.
А мне все равно, сколько набрало?
Мне все равно набрало каждый пятый, чуть меньше, 18%. Почти треть говорит, что против этой инициативы. О чем это нам говорит?
Я думаю, что просто люди боятся. Нет, люди боятся, что это ударит по среднему классу. Я тоже этого боюсь, хотя я убежденный сторонник прогрессивной шкалы подоходного налога.
Но почему это может произойти, вы рассказали в эфире. Спасибо. Оксана Дмитриева,
спасибо
экономист
большое.
И, собственно, специалист в этих вопросах, мне кажется, предельно просто нам дала определение, во-первых. Во-вторых, объяснила, зачем, почему и что завтра.
Но я уверен, что эта тема еще будет играть в новостной повестке, и это явно первая серия из весьма длинного сериала.
Спасибо большое, Оксана Дмитриева. Приятно было вас видеть в прямом эфире здесь,
спасибо.
На Зодчий Радио.